Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте продолжим наше изучение и откроем наши Библии сегодня на 5 главе книги Деяний апостолов. В конце 4 главы мы встречаемся со вторым упоминанием о раннем христианском коммунизме, попытку построения которого предприняла ранняя церковь. Те из верующих, у которых было какое-то имущество, продавали его и разделяли деньги на всех. В конечном итоге это привело ко всеобщему краху. В духовном смысле это, конечно же, было прекрасным поступком, когда более обеспеченные христиане проявляли такую сильную любовь к Господу и к телу Христову. Они желали продать свое имение и поделиться с более бедными из своих братьев. В самом начале существования ранней церкви в ней не было нуждающихся и голодных людей. Не было тех, кто был лишен средств к существованию. Но в конце концов это привело к полному разорению всех верующих. И даже до такой степени, что апостолу Павлу пришлось собирать пожертвования среди других церквей, которые были основаны среди язычников, для того, чтобы поддержать бедных братьев в Иерусалиме, потому что к тому времени Иерусалимская церковь совсем разорилась. Об этих проблемах мы с вами поговорим позже. А сейчас давайте начнем читать 5 главу. Некоторый же муж именем Анания с женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомо и жены своей. Жена тоже участвовала в его обмане, была его соучастницей. А некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И, встав, юноши приготовили его к погребению, и, вынеся, похоронили. Часа через три... Интересно, они вынесли его и похоронили, и даже не сообщили об этом его жене. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую, и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Здесь есть несколько важных моментов, на которые необходимо обратить внимание. Первое – это разговор Петра с Ананией. Он спросил его: «Разве кто-то заставлял тебя продавать эту землю?» «Нет, никто не заставлял Ананию». «А чем ты владел, не твое ли было?» «Да, это принадлежало ему». «А когда ты продал это, никто ведь не заставлял тебя приносить сюда вырученное от продажи». В ранней церкви это делалось совершенно добровольно. Это делали только те, кто сам хотел это сделать. Это не было каким-то требованием, установленным церковью. Церковь Христова никогда не отбирала имущество у своих членов. Это было свободным и добровольным выражением благодарности и любви людей к Богу. Никто никого не принуждал, И поэтому здесь не может быть никакого сравнения с коммунизмом по принуждению. Второе, что, конечно же, также стоило бы отметить, это грех, из-за которого они потеряли свои жизни. Грехом было не то, что они сокрыли часть денег, и не то, что они не желали отдать все, что имели, потому что Бог и не требовал, чтобы они отдавали все. Их грехом было лицемерие. Они делали вид, что отдают Богу все, в то время как на самом деле они пытались спрятать что-то от Бога. И вот мы получаем интересную картину того, как Бог относится к лицемерам. И это действительно должно было вызвать страх, трепет и благоговение у всей церкви. В ранней церкви меня всегда интересовала и привлекала к себе та сила, которая была в ней. Сердца людей были настолько чисты и искренни, церковь наполняла такая сила, что лицемеры просто не могли существовать в ней. В церковной среде их лицемерие становилось настолько явным, что они просто уничтожались силой Божьей. В ранней церкви Бог не позволял лицемерию даже на порог взойти. И очевидно, что здесь мы становимся свидетелями действия дара развлечения духов. Мы снова встретимся с ним через несколько глав, когда к Петру придет Симон Волхв и захочет купить у него силу и власть, чтобы через возложение его, Симона, рук, люди получали Духа Святого. И тогда Петр тут же понял, что на самом деле творится в сердце этого человека. Так и здесь, когда Анания вошел, Петр прямо спросил его, зачем он делает вид, что отдает все, хотя на самом деле он спрятал часть денег. Петр спросил, зачем он лжет Духу Святому. И потом он говорит, ты солгал не человеком, а Богу. Этим самым Петр совершенно ясно дал понять, что Дух Святой – это Бог. Для чего ты положил в сердце своем солгать Духу Святому? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Таким образом он ставит знак равенства между словами «Дух Святой» и «Бог». Солгать Духу Святому – то же самое, что солгать Богу. И этот стих является одним из важных доказательств божественности Святого Духа. Доказательств того, что Дух Святой является Богом. Когда же пришла Сапфира, Петр спросил и ее, чтобы узнать, принимала ли и она участие в обмане мужа. «За столько ли продали вы землю?» Она сказала, «Да-да, вот именно столько мы и выручили». И тогда он обвинил ее в сообщничестве с мужем. В сообщничестве, в попытке обмануть Бога. И ее постигла та же судьба, что и мужа. Такая вот сила исходила из этой чистоты ранней церкви. Иисус сказал, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Павел написал церкви в Коринфе, итак очистите старую закваску. Иными словами, избавьтесь от этого лицемерия в церкви. И результатом очищения церкви стала ее сила. Я верю, что книга Деяний продолжает являться установленным Богом образцом на протяжении всей жизни церкви, что сила Божьего Духа, которая пребывала в церкви в то время, не была каким-то единичным, каким-то одномоментным явлением, данным только для того, чтобы начать церковь, только для того, чтобы положить начало. Я не согласен с точки зрения, что в следующих поколениях церковь якобы должна была существовать за счет своих собственных усилий. Я не верю, что Бог в какой-то момент лишил церковь ее изначальной силы. Человек, конечно же, всегда готов обвинить Бога в своих собственных неудачах. Среди людей это совершенно обычное явление. Когда Бог после грехопадения разговаривал с Адамом в Эдемском саду и спросил: «Что ты сделал?» Адам тут же ответил: «А это не я, это жена, которую, кстати, ты мне дал». Иными словами, это ты во всем виноват, это ты ее создал и поселил рядом со мной. Он пытался обвинить Бога даже в своем собственном грехе. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне этот плод, и я ел». Похоже, что человек всегда готов обвинить Бога в своих собственных промахах и ошибках. И вот когда сейчас человек смотрит на церковь в ее слабости и бесцветности, он снова пытается обвинить в этом Бога. И люди говорят: «Бог забрал из церкви силу своего духа». Они говорят, что сила Святого Духа якобы была дана церкви только для того, чтобы придать ей первоначальное ускорение, запустить ее на первый виток орбиты. Но как только церковь обрела способность создавать свои собственные программы, основывать свои собственные семинарии и создавать свои собственные структуры, она якобы перестала нуждаться в силе Духа. Теперь она якобы должна нести Евангелие в мир, полагаясь на силу человеческого гения. Но сама история подтверждает глупость и несуразность такого предположения, потому что именно ранняя церковь действительно разнесла Евангелие по всему миру. Когда Павел писал свое послание к Колоссянам, он говорил о слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире. И вот они, мы, в нашей современной церкви, наблюдаем за тем, как с каждым годом Евангелие получает в мире все меньшее и меньшее распространение. В 1935 году об Иисусе Христе знало 32% всего мирового населения. В 1945 это было уже только 27%. К 1955 году об Иисусе Христе знало только 22% населения Земли. По предположениям социологов, сегодня об Иисусе Христе знают только 17% людей на земном шаре. Мы живем в эпоху демографического взрыва, но этот взрыв происходит в тех районах и областях, где церковь либо была попросту уничтожена, или уничтожается сейчас. И одна из главных причин, по которой церковь теряет свой авторитет и права, это лицемерие в церкви. Когда церковь была очищена, она приобрела силу. И вот мы читаем, что руками апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Это то самое место, где был исцелен хромой калека. Церковь продолжала встречаться, не имея при этом собственного здания. Они собирались просто на территории храма, которая была доступна всем. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Итак, люди перестали продавать свое имущество и приносить деньги в церковь. После того, как Анания и Сапфира были поражены силой Божьей, никто не смел пытаться войти в это тесное сообщество, члены которого делились друг с другом всем, что имели, и все считали общим. Вот на этом и закончился этот маленький эксперимент. Но несмотря на то, что люди больше не пытались войти в эту маленькую, тесную общину, народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Все больше и больше людей начинало верить в Иисуса Христа. Они становились христианами, но при этом из страха они не пытались стать частью этой тесной церковной общины, в которой все имущество было общим. Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Здесь ничего не говорится о том, что тень Петра действительно исцеляла кого-то. У людей того времени существовали различные предрассудки, связанные с тенью. Они, к примеру, очень боялись, что на них может упасть тень какого-то злого человека, потому что они верили, что если на вас упадет тень злого человека, тогда с вами обязательно произойдет что-то плохое. Возможно, в данном случае они решили, что тень хорошего человека должна принести им какую-то пользу. И я лично верю, хотя здесь ничего об этом и не сказано, что когда тень Петра осеняла их, многие больные действительно получали исцеление. Иначе этот обычай не получил бы такого массового распространения. Но я уверен, что многие из этих людей действительно исцелились. Не потому, чтобы в тени Петра была сокрыта какая-то особая сила, но просто это позволяло людям проявить свою веру. Так же, как это было и с женщиной, которая сказала: «Если я только прикоснусь к краю одежды Христа, я получу исцеление». И в тот момент, когда она коснулась края его одежды, ее вера проявилась. «О, женщина, — сказал Иисус, — велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». В тот момент, когда она прикоснулась к его одежде, она проявила свою веру. Потому что в своем сердце она сказала: «Я знаю, что в тот момент, когда это произойдет, я стану здорова». И когда ее вера была высвобождена и начала действовать, эта женщина была исцелена. И в этом и состоит смысл установления такой своего рода точки проявления веры. И вот люди выносили своих родных на улицы и клали их на обочине, чтобы, когда Петр будет проходить мимо, его тень коснулась их. Они клали их на солнечной стороне и терпеливо ожидали, когда на больных упадет тень Петра. В этом проявлялась их вера, и Бог отвечал на эту веру. И я уверен, что многие из этих людей, несомненно, получили исцеление, хотя об этом здесь ничего и не сказано. Это было результатом проявления их веры. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Множество людей приносилось туда из окружавших Иерусалим городов и деревень, и все они получали исцеление той силой, которая переполняла раннюю церковь. Иногда мое сердце страстно желает того, чтобы и в сегодняшней церкви существовала та же самая сила. Но как бы там ни было, я сильно сомневаюсь, что современная церковь могла бы правильно ее использовать. Кажется, что у современной церкви есть какая-то потрясающая способность использовать для собственных, эгоистичных целей все, что угодно. И я считаю, что это действительно печально, когда я смотрю на тех, кто придает такое большое значение своему служению исцеления. Потому что по большей части, как я припоминаю, они просто эксплуатировали свои дары, используя их для собственной выгоды и пользы. Я считаю, что это действительно очень трагично. Но я не знаю своего собственного сердца. Я не знаю, что я сделал бы на их месте. Я действительно не могу доверять самому себе. Если бы в результате проявления этой силы на меня внезапно обрушилась бы слава, честь и признание, кто знает, что бы я стал делать? Я не знаю даже своего собственного сердца. Я не знаю, смог бы я продолжать сосредотачивать свое внимание на духовном. Смог бы я при этом продолжать духовно расти? Поэтому я, конечно, не могу осуждать этих людей за то, что они делают, потому что я не знаю, что я сам сделал бы, окажись я на их месте. Мой отец часто молился такими словами из псалма: «Господь, не давай мне, пожалуйста, больше того, что может вместить моя любовь к Тебе. Не давай мне нищеты и богатства. Нищеты, чтобы, обеднев, я не начал красть, и богатства, чтобы я не отрекся от тебя и не сказал: кто такой этот Господь, зачем он мне нужен?» В церкви людей должен привлекать сам Бог. Мне кажется, что в этой области церковь наших дней серьезно отстает от ранней церкви. Но Бог знает это, и Он знает, почему это происходит. Я уверен, что в этом отчасти или даже полностью виноваты мы сами. Божья рука не сократилась, чтобы спасать. Его ухо не отяжелело, чтобы слышать. Я уверен, что просто в нашей церкви нет той среды, в которой люди могли бы правильно применять эти дары. Мне не нужны какие-то сверхъестественные ощущения. Меня не интересует клоунада, в которую так часто превращаются служения с применением дара исцелений. Я не вижу этого в книге Деяний. Я не считаю, что в наши дни эти дары всегда назидают церковь или привлекают внимание людей ко Христу. Чаще всего происходит обратное. Эти дары привлекают внимание людей к человеку. «Я принесу вам исцеление». Не правда ли? Какой знакомый заголовок. Теперь же, в результате той известности, которую ученики получили в народе, первосвященник и с ним все принадлежавшие к ереси саддукейской исполнились зависти. Заметьте, что сам первосвященник принадлежал к секте саддукеев. Саддукеи были материалистами своего времени. В сущности, они были гуманистами. Они не верили ни в ангелов, ни в духов, они не верили в воскресение из мертвых. В религию они влезли только ради денег. И теперь эта популярность христиан представляла для них серьезную угрозу. Они стали завидовать христианам и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: «Идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни. Идите и поделитесь с ними той великой благой вестью о воскресшем Христе. Вернитесь туда, где вас арестовали. Вернитесь и делайте то же самое, что вы делали. Делайте то же самое, за что вас арестовали». Ангел не сказал им: «Эй, теперь вы свободны. Давайте, бегите, уходите из Иерусалима, идите в Кесарию, найдите там корабль, отправляйтесь в Грецию, бегите от гонений». Нет, ангел сказал: «Идите обратно в храм и говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним, придя, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря: «Темницу мы нашли запертую со всею предосторожностью и стражей, стоящими пред дверями, но, отворив, не нашли в ней никого». Эти люди исчезли. Вся стража стояла на месте. Темница была заперта. И все же, когда они открыли двери во внутреннюю темницу, в камеру, где находились апостолы, камера была пуста. Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Да, у Бога определенно есть чувство юмора. Представляете, конвоиры заходят в камеру, а там пусто. И вот сидит все это недоумевающее августейшее собрание руководителей и религиозных лидеров, которые собрались было допросить апостолов. И внезапно в тишине кто-то говорит: «Они снова в храме. Они снова учат там народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Евреи всегда были эмоциональным народом. Кстати, и сейчас они остались точно такими же. Приведя же их, поставили в Синедрионе, и спросил их первосвященник, говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили и Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека. Помните, в предыдущей главе апостолы предстали перед советом рядом с исцеленным калекой. Тогда им было строго-настрого приказано никогда больше не говорить об имени Иисуса Христа. И Петр ответил на это: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Тогда им еще сильнее пригрозили и отпустили их. И теперь первосвященник говорит об этом: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём?» А потом он делает одно очень интересное признание. Он говорит: «Вы наполнили Иерусалим учением вашим». Это интересное свидетельство, особенно если учесть, что оно исходит отнюдь не из уст христианина или сочувствующего. Здесь об этом говорят не апостолы. Это признание врага. «Вы наполнили Иерусалим учением этого человека». Как было бы здорово, если бы современные враги христианства могли то же самое сказать о нас, если бы и против нас было выдвинуто такое обвинение. Это было бы замечательно, если бы они сказали: «Вы наполнили весь Китай» или «Вы наполнили всю Россию учением вашим». Как это было бы прекрасно, если бы мы только могли наполнить Россию учением Иисуса Христа. Чтобы работа Божья была настолько очевидна, что каждый человек в этой стране видел бы это все своими глазами.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!